Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет. Так сказать.
И вот. Второй сезон.
Извините, мы сегодня без реквизита.
Да.
Зато у меня щетка для усов есть.
Я услышал мощные восторги.
По поводу
усов и расчески.
А-а-а.
Я помню в советской армии, когда... В советской армии, когда я уже был дедушкой, и, соответственно, благородная растительность уже была отпущена как-то раз. Замполит меня спросил: Пучков, что это у тебя такое под носом? Я схватил: о, это усы. Сволочь.
Я думал, он скажет что-нибудь типа того, что это усы, это не усы, это трамплин для мандавошек.
У нас была чистота и порядок. Такие опасные животные на мне не жили.
Как известный супергерой, человек-мандавох.
Человек-мандавох. Итак,
второй сезон стартует у нас. Первая серия. Второй сезон, если охарактеризовать его кратко, он настолько круче, чем первый сезон. Ух, даже словами не описать. Такое там навернули. Главное, вот молодцы же. Никакого злобства. 13 серий,
да,
в сезоне. 13. Да. Молодцы.
Как надо.
Все можно представить развернуто, не торопясь навернуть интригу. Не то, что эти вот паразиты, которые завершали «Игру престолов» 6-серийными сезонами. Ну что это?
Говноделы, да. Там наоборот надо было больше сделать.
12.
Развернуть как следует, да. Ну, я думаю, если бы они развернули, они бы развернули то же самое.
Да, но если там уж началось, что надо женщин всех уважать, причем не которые в сериале, а которые в Америке, самое главное. Но если повелись, то уже все понятно. Вот да, тут никого не уважают. Да, всем.
Да. Потом этими же руками будут нам рассказывать про какую-то советскую цензуру, как коммунистическая партия навязывала какие-то образцы поведения. Вот, дети-то нынешние не знают, насколько это все было омерзительно. Какие-то товарищеские суды лезли,
советы.
Да, лезли к людям в постели, пытаясь объяснить, кому с кем спать, кому с кем не спать. А вот прийти сказать про Кевина Спейси, что он 30 лет назад схватил меня за жопу, будь он проклят. И он проклят, да. Или какой-нибудь Харви Вайнштейн. Ты не посмотрел, кстати, тут документальное кино вышло про Харви?
Я только твой обзор видел, сам не смотрел пока.
В кино не пойду, украдут. Посмотрим, там поржать-то надо, обсудить это дело, да. И теперь, значит, этими самыми руками, разоблачая коммунистов, посмотрите, как у нас это происходит.
Да у вас гораздо хуже.
Да, больших идиотов я вообще в жизни не видел. Стыдно, стыдно просто.
У нас редакционные советы, кто не знает, в основном были придуманы, чтобы всякие говноделы не пролазили со своей шнягой. Они осуществляли качественный отсев, самое главное.
И они не пролазили, да. Это как это, когда рухнули запоры. Помнишь, была библиотека зарубежной фантастики,
да,
в красных обложках,
да,
и в сереньких там цветах.
У меня вся была.
Вообще, это предмет невероятной зависти тогда был бы, только в библиотеках было. Ну так получалось-то, что мы ознакомились вообще с наилучшими произведениями.
И думали, что такое все.
Да, все такое. А эти самые наилучшие произведения, типа, помнишь, было такое Холла Клемента, экспедиция тяготения. Помнишь, где были мисклиниты там?
Да.
Тяготение 700G, там эти тараканы бегали. Главный таракан по фамилии Барленан. Оказалось, переводили братья Стругацкие. Мало того, что переводчики, так сказать, от бога, так еще и литературный дар там. Я не сомневаюсь, что улучшили местами, конечно, я не читал. Ну, великолепно было. Когда все эти помои поперли, переводить начали всякие идиоты, оказалось, что он полное говно вообще. Для нас там из этой говенной кучи жемчужины выбирали, а теперь ешьте с лопатой, не обляпайтесь. Ё-моё, стыдно как-то даже.
С кином то же самое. А вот товарищ Винс Гиллиган, несомненно, прошел бы отечественный редакционный совет,
да,
потому что хорошее, крепкое кино в жанре социального реализма.
Да, отличное. При этом на первом сезоне потренировались. 7, очевидно, потому что сумма ограниченная была,
да,
бюджет. А когда жахнуло уже как следует, возьмите, пожалуйста.
Спасибо.
Да, спасибо. Сейчас развернем перепончатые крылья во всю ширь. И так оно и вышло.
Так точно. Начинается все ровно с того, чем закончилась прошлая серия, когда ошибочно была назначена стрелка вторично на заброшенной свалке автомобилей. Это было глупо. Но сцена там в конце настолько чудовищная, что ее вот почти всю целиком и повторили в начале. То есть дурачок Шустряк встревает кровавому бандиту Тука поперек слова и говорит: «Только не забывайте, на кого вы работаете». А что наркоманский мозг этого отморозка немедленно среагировал ровно одним образом. Это чё это он вместо меня разговаривает, когда его не спрашивали.
Жопе слова не давали, говорили в нашем детстве.
Да. Как...
Это лучший способ, кстати, ведения дискуссии, когда кто-то сбоку открывает рот, жопе слова не давали.
Или как было сказано в замечательной книжке «Похождение бравого солдата Швейка», это в нашем взводе каждый, кто первый обратится к начальству, забыв добавить «Эхмельда Гегерзам», немедленно получает в морду. «Эхмельда Гегерзам» – это значит «осмелюсь заложить» всего лишь. Вот Шустряк немедленно получил в морду, причем капитально. Тука его отделал так, что мое почтение. И уволокли, так сказать, пострадавшего в замечательный автомобиль Кадиллак Эскалейд.
Хорошо, не убили его.
И уехали. Ну, эти двое, Пинкман и Уолтер Уайт, столкнувшись, так сказать, лицом к лицу с кровавым маскалом той стороны капитализма. Такие: «Офигеть! Офигеть!» После чего сидят в машине, в этом прыгающем «Шевроле Монте-Карло» красной расцветки пингмановской. И тут Уолтер Уайт начинает бормотать. Это вообще, конечно, сцена, достойная ящика Оскаров. «Вы платите ипотеку за дом столько-то денег, там залог под машину, значит, столько-то денег, а еще нужно хороший колледж двум детям, только столько-то денег, а еще нужно квартплату на 10 лет, столько-то денег, а еще еда, одежда, бытовые мелочи, что тоже, кстати, немало, допустим, по 2000 долларов в месяц», говорит Уолтер Уайт, и получается у него сумма 737 тысяч долларов ему нужно. Учитывая, что они зарабатывают по 70 тысяч в неделю, итого, значит, 11 недель, возможно, 12 недель, то есть 12 или 11 встреч с безумным Тукой. Угу. Ну и, конечно, тут же на него вот такими вот глазами
смотрит малолетний интеллектуал.
Как два монокля каждый, да, который, да, даже, да, в жизни вообще даже не пытался посчитать, сколько эта самая жизнь стоит. Ну и это, конечно, показатель, потому что если учесть, что вообще потолок, который мистер Уайт мог заработать на легальной работе преподавателем, вот 40 тысяч в год, ну там, конечно, меньше, но с подработками, допустим, он не уволился бы со своей этой дурацкой автомойки, ну вот сороковник, давайте так считать. Тем более, что он там, может, какой-нибудь учитель высшей категории, какие-нибудь оклады повышены, я же не знаю, ну короче, сороковник. Вот. За 10 лет, значит, если бы он не был болен раком, все было бы у него в порядке, у него потолок – это, значит, 40 на 10 – это 400, а никакие не 737. То есть даже если бы он был жив-здоров, все в порядке, он бы заработать необходимые суммы, чтобы просто обеспечить свою семью вообще всем необходимым, ну что он считает там нормальное, да, образование одному-второму ребенку, ну это же такие вещи, о которых мы в СССР вообще не задумывались, это, значит, ему не хватает. Ну, примерно 40%.
Ну, грубо говоря, половина.
Ну, не половина, конечно, 337. Эй, взять. На фоне 400 тысяч долларов, это для нас сумма, конечно, страшная. Это в самом деле очень большая сумма, но нужно там еще почти столько же. Это при том, что, опять же, повторюсь, если бы он был бы жив, здоров, с ним бы все в порядке, ему не нужно было бы лечиться. Uh-huh. Вот, значит, что? А это значит, что он как индивидуум и член капиталистического общества, не состоявшийся индивидуум, а член капиталистического общества.
А там, между прочим, общество равных возможностей. Там любой может стать миллионером. И ему никто не мешал стать миллионером. Это специально для дураков. Блин. Никто не мешает стать миллионером. Если у тебя у соседа папа миллионер, то не совсем понятно, а что твой папа не миллионер, а сантехник. Мог бы стать миллионером. Что не так-то, блин? Возможности одинаковые для всех. Но в целом, то есть вот с моей точки зрения, это лучший момент в этой серии. Лично на меня наибольшее впечатление произвел. Ну и, да и в общем сериале весьма показательный. Когда я был относительно маленький, в 10 классе, я себе посчитал, сколько мне надо денег. Как-то раз в моем далеком и счастливом советском детстве, посчитав магнитофон Ростов, автомобиль «Жигули», дачку, кооперативную квартиру и прочее, я насчитал 130 тысяч рублей я хочу. Померил, сколько это мне надо зарабатывать. Оказалось, что если с 18 лет, с момента убытия в стройные ряды вооруженных сил, я буду зарабатывать по 300 рублей, за всю жизнь не заработаю. Но это ж опциональная, квартира была бесплатная.
То есть, можно было не покупать кооперативную.
Общественный транспорт функционировал прекрасно. Я как-то никогда...
И тоже почти бесплатный.
Да, никогда не испытывал. Даже когда водителем работал, я никогда не хотел машину купить. Никогда вообще. Ну, во-первых, это тяжелый физический труд был. Мне как-то было неинтересно. Ну, а когда некоторым образом подрос, ну, вот ты женился. Вот у тебя родились дети. Дальше их надо отправить в детский сад, одевать, обувать, определить в школу получше. Это если, так сказать, уже переносить в сегодняшний день. Вот хорошая школа, по всей видимости, денег стоит. Вот вуз, в котором он будет учиться, тоже за это надо платить. Вот его куда-то пристроить надо, этого самого отпрыска. И как-то вот оно буквально с момента женитьбы... Все просто и понятно, как Уолтеру Уайту. Это считать надо все время, и все время надо держать в башке. А Пинкман
плывет по жизни.
Да, настоящий этот малолетний дебил. Вот для него это открытие, понимаешь, бред какой-то. Ну, отличный эпизод, отличный вообще.
Пинкману, кстати говоря, в момент съемки этого сериала что-то было около 30-ника актеру. Сыграл малолетнего дебила, отлично вообще, мне вот прям убедительнейшим образом.
Боюсь, сам себя играл, это лучше всего получается.
Да, я боюсь, что я в 30 лет малолетнего дебила уже не смог сыграть с седой бородой и усами.
Хорошо подобрали, да.
Подобрали, отлично. Да, а сразу возникает вот вопрос, да, вот у него сын инвалид. Если он не получит хорошего образования, в самом деле хорошего образования, ему по жизни пробиться будет почти невозможно куда-то, да. Вот вообще. А папа, при том, что он-то получил как раз хорошее образование, сыну нормального колледжа не оплатит. Ну, мы только что посчитали, что не оплатит.
Угу.
Значит, что у него с сыном-то будет в итоге? Вообще огромный вопрос. Плюс у него же расходы-то теперь поделятся на детей надвое, потому что ребенок-то не запланированный на подходе вот-вот. И вот конкретно думаешь, вот что будет с человеком в таких условиях, если он сам вдруг не окажется там супердисциплинированный 7-5 во лбу. Ну, такое тоже бывает, невзирая ни на что. Вот он там все бросит, там зверски выучится, и ему повезет пробиться. Это же тоже не факт, что повезет.
Да.
Потому что может быть по-всякому очень даже. Хоть ты упашись весь там до 7-го пота, может быть по-всякому. А вот то, что заложено в бэкграунде в семейном, так у него никаких шансов по жизни нет. А инвалид, кому он такой нужен? Его наполовину работ просто не возьмут. Но там, где нужно в самом деле ходить, являть собой, так сказать, представительное нечто, еще и образования нормального нет. Ну, кому он нужен? Вот конкретно я когда это, вот эту сцену, она короткая, что там, 5 минут, наверное, от самого начала до конца посмотрел, у меня прямо что-то так это... Ну, какие там фильмы ужасов? Вот фильм ужасов настоящий.
Да. И, возможно, там государство платит чего-то там, какие-то пособия. Но на пособие особо-то не поднимешься. Да.
Это по этому поводу, вот мы когда будем через некоторое время говорить об Альбегойском крестовом походе, такой трейлер, не спойлер, а трейлер, Вот эта вот система устоявшегося более-менее общества, у которого есть четкие социальные рамки. Вот в Европе, где-нибудь там в Южной Франции, например, там, в 12 веке, было устоявшееся общество и четкие социальные рамки. То есть было абсолютно понятно, что если ты из дворянской семьи, ты младший сын, или из небогатой дворянской семьи, ты даже жениться не сможешь. Вот у тебя просто шансов тупо жениться, завести семью, продолжить род, у тебя очень мало. То есть, ну, практически нет этих шансов. То есть, ну, кто ты? Да ты никто фактически. Вот тут то же самое. Угу. Параллель. Она, конечно.
Это, кстати, когда у многих вызывает удивление, что там брат брата взяли, зарезали в средние века. Так там было за что зарезать, в общем-то.
Ну, опять же, семейные, по крайней мере, в среде дворянства, и тем более высшей аристократии, семейные узы очень сильно не походили на то, что есть сейчас. Это сейчас ты с братом вместе рос, у тебя к нему родственные чувства, а тогда это что? Это конкурент, это понятно с детства.
Угу.
Но то, что вы там вместе игрались, ну, это ладно, а с кем? Это так как дружить было больше не с кем, старший сержант Лавров стал дружить с нами. Вот. Но это, собственно, вообще ничего не значит. Понятие «семья современная» к тем временам вообще никак не применимо. Она была, но другая, с несколько другим наполнением, в том числе моральным.
Да. Так, ну и вот наши красавцы обсудили.
Обсудили, да. А тут обратно этот эскалейт едет. Деваться им некуда, потому что они в тупике.
Угу.
Мне, конечно, нужно было сразу валить оттуда, потому конечно, что это место преступления, совершенно явно.
Иначе драматизма ситуации не возникло бы.
Опять же, оба-то ботаники, один такой, другой и сякой. Незнакомы, так сказать, вообще с правилами поведения.
Вообще странно. У них там такое количество, вот Уолтер Уайт вроде умный, у них там такое количество литературы продают по данной, так сказать, тематике. Я когда первый сезон «Сопрано» смотрел, непрерывно придерживая челюсти руками, вы что такое показываете? Это же учебник по организации преступной деятельности, а там ветераны всякие пишут, ролики снимают, рассказывают всякое, как там конспирация, куда прокрасться, как воровать, как не дать своровать, там масса всего, почему не читают, непонятно.
Ну, человек настолько далекий вообще от тематики, может, ему неинтересно было.
Не знаю.
Совсем.
Главный интерес хотя бы живым остаться.
Ну, так вот... он же раньше-то не думал, что он будет наркотиками торговать.
Важный момент. Как вообще что прятать, куда заработанные деньги, например, куда складировать, как их забирать? Почему ты считаешь, что тебе их вообще отдадут? Тебя дешевле убить. Это как со взятками. Если. Одно дело, тебе пятерку баксов предлагают, или это одно, а если полтинник, так ты
задуматься это, резко.
Иллюзии-то не строй, да, тебя дешевле убить, чем тебе взятки эти давай,
блин. И словом, приезжает обратно Тука, и выясняется, что Шустряк плохо себя чувствует, а именно не дышит, не прослеживается пульса, и как-то он вообще весь слюной уже исходит. Ну и, конечно, Тука немножко нервничает. И говорит, давай реанимируй, ты же умный, вот этот Хайзенберг.
Фактически доктор,
да. Фактически, какая разница, доктор наук, просто доктор. Делай фигню руками и дуй ему в рот. Так в рот уже никто не дует, кричит Хайзенберг. Естественно, процесс реанимации проваливается, потому что, во-первых, видимо, уже поздно, а во-вторых, доктора-то в самом деле нету, никто не умеет. Шустряк помер.
И вот он уже не живой.
И вот он уже точно совершенно совсем не живой. Да. Тука очень расстроен, потому что, конечно, он сгоряча его отмудохал. То есть до такого-то состояния он доводить его вовсе не планировал. А это какой-то наверняка там дальний родственник, у мексиканцев это все крепко завязано.
Из своих, да.
Да, тем более, ну, в любом случае из своих, а вот такая ерунда получилась. Мало того, что ерунда, так это еще, извините, убийство. Как ни крути, за это можно присесть, если узнают. И он второму своему жирному подручному Гонза приказывает спрятаться под машины, труп. Но и тут он обращает внимание насчет присесть, что тут есть два свидетеля, между прочим, Пинкман и Хайзенберг. Вот. После чего он их тоже, кстати, сделал на сцене очень классно, так внимательно всех осматривает. И прям видно в глазах, думают, а что с ними?
С вами, с козлами.
Что с вами теперь делать-то, а? Потому что, с одной стороны, козлы подгоняют хорошие наркотики, а с другой стороны, может, и ну их нафиг, эти хорошие наркотики, и раньше как-то
что,
неплохо было. Да. Вроде жил нормально, не тужил, а тут теперь два свидетеля туда-сюда. В общем, видно, решают подумать, Говорит, мы все? Спрашивает Уолтер Уайт. Да, говорит, только вы все. Езжайте пока. Ну, дальше, так как сериал называется «Во все тяжкие», и это проявляется художественно-драматическим способом через возросшую половую агрессию Уолтера Уайта, он весь прошлый сезон, совершив что-нибудь противозаконное, атаковал жену.
Это возбуждает.
Почему, говорит? Потому что незаконно, как он сам сказал. Тут очень классно тоже сделано, как это Скайлер Уайт ходит в халате с огуречной маской, зеленой на физиономии. И на вопрос, а ты где был, что делал, что-то я волновался, развернул ее так это, к газовой плите, там это, даже не газовой плите, хуже еще, лицом в холодильник он ее упер так, так что это, маска отпечаталась. В общем, пытается держать напряжение как-то сбросить, ну, Скайлер вообще классно тут, просто великолепно, вот великолепно. Вместо того, чтобы порадоваться, что находящийся при смерти муж напоследок такой активный, а еще говорит, там, не смей вымещать там мне свою злость, такой-сякой плохой, нехороший негодяй, что вы себе позволяете, и вообще отстанет от меня. Я такой даже думаю, блин, да вот что у тебя в голове?
Немедленно вспоминается известная шутка. За спиной каждого великого мужчины стоит женщина. Стоит и пи***ит. Типичная, блин.
В общем, они поссорились, тут же приходит на костыликах сын, такой идет такой там, где мама, где папа? Зеленый отпечаток физиономии на холодильнике. На следующий день Уолтер Уайт находится на дому у Джесси Пинкмана, который страшно переживает и нервничает. И правильно, заметим, делает. Говорит, все пропало, шеф. Что делать, что делать, что делать? Говорит, я вот револьвер купил. Достает Ругер SP-101. Видимо, под патроны Магнум, потому что потом говорят, что у него там 5 выстрелов в револьвере, значит, скорее всего, под патрон 357 Магнум. Он там еще бывает.
Сколько миллиметров подошло?
9.07, 357. 9,7, если быть точным. Но патрон Магнум удлиненный. Удлиненный.
В смысле, что пороху побольше.
Он удлиненный, и там пороховая нарезка побольше. Он зверски лупит сильнее, чем обычный парабеллумовский 9 мм, 9 на 18, который.
Угу.
Вот его страшно.
А это имеет какой-то смысл?
Ну, во-первых, да, у него останавливающий эффект сильнее. Но резко пороха больше, она шарашит, то ого-го.
Мне это сразу напоминает художественный фильм «Железная хватка», где Большой Лебовский с девочкой едут, а там труп на дереве висит. А зачем его так высоко повесили? Ну, наверное, чтобы умер посильнее, блин. Вот это мне тоже наводит на такие мысли.
Оно же, конечно, разработано в первую очередь для нормальных пистолетов, чтобы они просто подальше стреляли, чтобы, например, это служебный калибр, страшно популярный в том числе, чтобы на низкую большую дистанцию можно было прицельно долбить с сохранением останавливающего эффекта и так далее, и так далее. А у револьвера у маленького эта штука, ну потому что 5 зарядов, использовать его с таким вот стволиком на дальней дистанции не выйдет в любом случае.
Конечно.
Но на ближней дистанции он повреждения наносит очень серьезные. Поэтому вот в том числе этот Ругер SP-101, который карманный, маленький, дамский, по большому счету. Ну, как дамский? Ну, короче говоря, мелкий, мелкоразмерный пистолет, да, который можно спрятать там в карман куртки, его не очень заметно. Его можно использовать на ближней дистанции с большой долей вероятности выведения противника из строя при попадании. Причем так выведение, что он уже, если даже не помрет, с тобой воевать перестанет. Просто как-то плохо ему будет очень.
Так.
В следующий раз, когда нам только забьет стрелку, он же всегда пробует товар, он наклоняется. И тут я ему бэм-бэм-бэм! Говорит Джесси.
Интеллектуал, блин.
А что Уолтер Уайт говорит: бэм-бэм-бэм! 3 раза. А куда ты будешь ему стрелять? В спину, в голову? Куда? Говорит, что ты, говорит, меня грузишь? Я говорю, просто хочу понять, как ты его собрался убивать. Кстати, говорит, сколько там у тебя патронов? Он там выясняется, что он не умеет этот револьвер даже открыть.
Дебил.
И вот смотри, говорит, ты три раза в него выстрелил, а с ним здоровяк Гонза. Сколько раз ты в него выстрелишь? Сколько нам такого здоровяка, говорит, нужно потратить? Говорит, наверное, патрона два. Говорит, а если он с собой еще кого-нибудь возьмет? Обычно втроем приезжает.
Угу. Только Стечкин, блин.
Да, Стечкин там нормально. Его скрытно довольно сложно носить.
Зато патронов много.
АПС больно здоровый. Ну, в общем, Джесси немножко удивлен. В самом деле, такие простые вопросы, казалось бы, а сколько у меня там патрончиков?
Ну, 5 маловато, конечно.
Я, правда, не знаю, зачем делать бэм-бэм-бэм, хотя это магнумом, если попасть куда нужно. Одного хватит с такой дистанции, вот вообще за глаза.
Если в затылок, особенно, когда наклонился понюхать.
Да. Ну, с другой стороны, по крайней мере, в данном своем пункте дуги характера Пинкман настолько дебил, что он ни в кого выстрелить нормально не смог.
Да.
Тем более первый, когда ему в данный момент ничего не угрожает, адреналина много, руки ходуном. Револьвер, скорее всего, был бы засунут ему в жопу.
Да.
Есть поэтому такое строгое подозрение.
Мушку надо спилить.
Да. Очень большая мушка у тебя.
Гудок не поцарапал.
Очень большая мушка. В это время в доме агента Шрейдера. У него свежеувлечённая в клептомании жена Мари, собирается на работу, ну и по ходу дела звонит своей сестре Скайлер, как будто ничего не произошло. Приглашает ее поужинать в новый китайский ресторан, не посоветовавшись с мужем, в принципе, муж это все слышит, такой думает, господи, я тут для мебели, что ли, вот, в самом деле, может, я там занят сегодня, может, у меня задержание, спецоперация, там, дежурство, что здесь там еще может быть у этих федеральных агентов. Вот. Ну, и они начинают общаться с Мари перед машиной, говорит, ты помнишь, что тебе сегодня к психиатру? Вообще-то, какой ужин?
Угу.
Нет, не сегодня, в четверг. Нет, сегодня. Нет, в четверг. Тебя же не виноват, что ты дни недели путаешь. И уезжает, раздарив мальчику радиоуправляемую машинку, от которой он только что играл, соседский мальчик. Этот самый Шрейдер стоит, только так мальчику это деньги отлистывает, говорит, не обращай внимания, говорит, её иногда находит, типа того. И, конечно, дальше тоже момент шикарный, когда Шрейдер и его напарник Стив Гомес смотрят камеры слежения, где записана сцена ограбления химического склада из прошлого сезона. Во! Говорит, ух ты, говорит, а это что? А термит, температура горения 3000 градусов, говорит, головастые ребята, говорит, как круто, тут открывается подъемная дверь, эти два идиота в шапках с помпончиками тащат бочку, говорит, а нет, беру свои слова обратно, вы что, тележку с передней догадались? Эта бочка, она круглая, ее катить надо.
Ну, занервничаешь тут.
Ну, это мы еще в прошлый раз обсуждали, что идея с тем, что бочку все-таки быстрее катить, чем переть ее в руках, как-то лежит на поверхности, даже если ты очень сильно нервничаешь, потому что 100 килограмм вот так на кончиках пальцев за фланец тащить, как-то...
Ты его знаешь?
Тайрон, блин! Очень я знаю много охрененно тупых мудаков, но говорит, таких вижу впервые.
Тайрон, блин!
Ну, этот опытный агент по борьбе с наркотиками говорит, что сколько там украли, это же, говорит, какой объем. Это же, говорит, сейчас на рынок пойдет какое количество товара. И, говорит, им сильно повезет, если мы найдем их раньше, чем злые парни в сомбреро.
Понимает, о чем говорит.
Вообще чудо, что их этот тука сразу не приморило. Потому что это же готовые конкуренты, нахрен тебе такой геморрой.
Занервничал. Списываем это на шок.
На шок. От жадности все это, конечно, больно хороший товар. Странно, конечно, как мы опять же в прошлом сезоне обсуждали, что его бодяжить не стали. Потому что если они говорят там 99,6% частоты, так это же сразу можно в три раза.
Ну, тут вообще смысл не просто ускользает смысл продажи этого добра вот в таком виде. То есть, если, например, вот правильный художественный фильм, где какой-нибудь «Волк с Уолл-стрит», например, где МакКонахи, инструктируя Ленчика Ди Каприо, достает пузырек, маленькая ложечка, и маленькой ложечкой зачерпнув, то есть не дороги, вот такие вот. Да, эх, дороги! Которые там занюхаешь, елы-палы, да кишок проберет, потому что надо много, а тут чуть-чуть, но тут понятно, это дорого стоит и не для всех. А это-то зачем? А кому вы это? Там из кино лично я не понимаю, что они каким-то элитным чувакам это продают, вот такой немыслимой чистоты, за отдельные деньги, это как-то ускользнуло.
Но потом-то они в следующих сезонах стали, в самом деле стали работать там на широком рынке и... С непростыми клиентами, когда они уж сами ничем не барыжили, а Тука-то работает с уличными наркоманами, нахрен им эта чистота.
Есть опасный момент, они передохнут
тупо, конечно,
от передоза, это мы тоже обсуждали.
Да. Типа, вот. Потому что если там 99% чистота, так у него же КПД-то какое будет при занюхивании, он поставится и все. А как было сказано в фильме «Бэтмен темный рыцарь», торговля наркотиками – это постоянная клиентура. А тут у тебя раз, и все, и нет клиента, а то и ни одного. Странно все очень. Мистер Пинкман, опять заманив к себе Уолтера Уайта для составления коварных планов, говорит, что разобрался, как открывать револьвер. Там 5 патронов как раз показывает барабан, я именно поэтому и прикинул, что там, наверное, 357-й магнум, больно похоже, более длинные патроны, но хитрый Уолтер Уайт говорит, у меня есть другой план, тут же Пинкман такой, слава богу, thanks God, и он достает бобы, клещевины, Ricinus communis называется растение, из которого добывается известный яд-рицин, которым замочили КГБшники якобы одного болгарского диссидента-журналиста.
Укол зонтиком.
Да. Но там говорят, то ли это был укол зонтиком, то ли зонтик был замаскирован под духовое, точнее, под зонтик было замаскировано духовое ружье пневматическое. Ему там это пик.
Честно говоря, непонятно, зачем для этого нужен зонтик. Я теряюсь. Люди обычно, знаешь, это когда про карманных воров, такой ловкий, вот просто там у тебя из внутреннего кармана там вынул бумажник и положил обратно уже без денег, представляешь? И при этом, ну вы хоть посмотрите, как это происходит, там несколько человек, которые тебя там либо
пасут,
да, проходя мимо, чем-то мазнут и начнут помогать тебе очистить пиджак, либо они тебя стиснут как-то, либо тебя как-то схватят, то есть там, например, сильно за руку, и тогда ты не почувствуешь, как полезут в карман. В чем проблема взять шприц и сделать в жопу укол, вообще не ясно. А самое главное, ну, это способ устранения какой-то вообще непонятный. Я такое не представляю, все же гораздо проще.
Так нет.
Шел, а тут пьяные, блин, отметелили избить. Так в Америке всегда делаю с лидерами профсоюзных движений, с коммунистами.
Что-то никто всеми, никого не травит.
Со всеми
полонием,
неугодными, да.
Новичком.
Вот есть итальянцы, да, в подъезде тебя отметелят и убьют. Ну, зарежут, может, в крайнем случае застрелят. Как, например, известного стрелка по президенту Кеннеди.
Лихары Освальд.
Да, вот итальянец просто тупо застрелил. Как только его вывели из тюрьмы, взял, пристрелил, и все. Оказался больной раком там и все такое. В общем, взял все на себя, умер, и никто больше ничего не знает. Я туда ездил, кстати, в городе Даллас, в эту библиотеку. Посмотрел там все эти россказни, какое-то там небывалое расстояние. Я бы там из автомата Калашникова попал без промаха, ё-моё.
Ну, там же даже видно, что рядом, если конечно, посмотреть.
Да.
Тут там метров 100, не знаю, что там.
Неудобно только, что вот так целиться надо было.
А там же тем более винтовка.
Угу.
Пускай она, конечно, старая итальянская, но все равно это же это продольный скользящий затвор.
А ты смотрел этот? Ну, там, что он выстрелил. Слишком часто стрелял. Кино JFK Оливера Стоуна смотрел, нет?
Да.
Отлично. Когда Костнер рассказывает, как там пули летели. Отлично, да. И что-то в самой демократической стране до сих пор объяснить не могут. Отчего же пули так летали?
Необычно.
Да, красота. Президента убили. Первое лицо в государстве. Что-то никак следствие ничего показать не может. Сколько лет.
Надо было, видимо. Да, так в общем, я не знаю, устранять диссидента при помощи яда, нахрена это надо вообще?
Да можно проще. Ну, пищевое отравление и все. Сейчас мы опять углубимся, как кого правильно
убить. Диссидентов, конечно.
Диссидентов, да.
Словом, недостоверно, это очень какие-то россказни, по-моему. Но в данном случае у этих двоих случайно отметили тука до смерти не получится совершенно явно, поэтому яд – это выход в самом деле. И его решают добавить в наркотики, в метамфетамин, потому что тука занюхивает все вообще, что, что видит.
Что тоже, уже повторимся, что тоже очень странно. Зачем тука это делает? Непонятно, так кони двинуть можно.
Когда есть куча подручных, бесполезных наркоманов всяких.
Да, занюхай, блин, бесплатно.
Да.
Или недорого.
Вообще, конечно, очень странно, как он умудряется сохранять боеспособность-то, учитывая, что он непрерывно долбит.
Какой организм его.
Не, ну тоже, конечно, вариант. Мы же не знаем, как давно он на шоссе, там бог его знает. Ну, а отморозка, конечно, из него сделали знатного. Кстати, во время обсуждения, когда собираются готовить рецин, Хэнк Шрейдер звонит мистеру Уайту, просит, чтобы сестры в конце концов помирились, потому что ему дома невозможно, уже все мозги просверлили. А находится-то он на месте преступления, потому что, оказывается, Гонзо пошел на заброшенный склад автомобилей, чтобы перепрятать труп бодряка, чтобы не нашел никто. И в это время на него свалилась машина сверху. Раздробила ему руки, и все истек кровью. Ну и там, конечно, тоже. Самый тупой преступник. Зовите книгу рекордов Гиннесса. Говорит, сфотографируй меня. Ну, так, только так, чтобы культю было видно.
Жизненно.
Сейчас я, говорит, тебе пришлю такую чумовую штуку. Лови! И присылает ему на телефон фотографию. Гонзо, все уже понятно, что какой вам яд, вы, собственно, о чем, вы его не успеете применить, потому что если он завалил подручного, который видел убийство, они же не знают, что это Гонзо, по дурости откинулся, то этих-то двоих шпаков точно ликвидируют. И Уолтер Уайт бежит домой, а Джесси начинает...
Фраерков.
Да, да. Джесси начинает собираться вставать на лыжи. Да, там еще, конечно, хорошая сцена была, как Хэнк Шрейдер уговаривал Скайлер поговорить любым способом начать общаться с ее клептоманкой сестрой, которая, в общем, здорово ее подставила, Скайлер. Ну и там, конечно, Скайлер раздражается и говорит: ей надо помочь, это мне надо помочь. Я 40-летняя женщина, у которой один сын инвалид незапланированной беременности, муж скоро от рака умрет, но почему-то все должны помогать моей клептоманьячной суке сестре. Что такое?
Несправедливо, конечно.
Несправедливо. Да, ну, словом. Мистер Уайт возвращается домой, пытается что-то предпринять, что-то сказать жене, тут у него звонит второй телефон его тайный, он выходит на улицу, там стоит Chevrolet Monte-Carlo, за рулем Джесси Пинкман, только он туда сунул голову, с заднего сиденья вылез тука, показал пистолет и говорит: а ну-ка полезай в машину, поехали, и машина куда-то уезжает. На этом, собственно, все.
Отлично. Отлично вообще. Вот. Я даже не знаю, как нахваливать создателей. Потому что вот мне сразу сначала не понравилась неспешность. А дальше наоборот, неспешность — это не баг,
А Финча.
Финча, да, так ловко сделано вообще, так прям зависает. Молодец, Гиллиган, молодец.
Ну, вот сейчас мы с удовольствием смотрим за развитием событий в сериале «Лучше звоните Солу», там все так же.
Угу.
Именно в смысле неспешности, там немножко с другой стороны, и поджанр, так сказать, ну, тоже криминальная драма, конечно, угу. Но поджанр несколько иной, но там тоже все очень медленно, подробно, все разжевано. Все характеры прям не просто раскрыты, а развернуты и разложены. Вот так вот, по-другому не сказать. Когда совсем закончится, тоже можно будет его потихоньку обозреть.
Там я тоже не смотрел, надо поглядеть.
Там да. Тоже моменты есть замечательные совершенно. В этом «Лучше звоните Солу».
Добротный.
Добротно, очень-очень здорово сделанные. Там отношения между двумя братьями, адвокатами показаны, старшим и младшим, как старший брат делает все, чтобы младший не попал в адвоката, просто потому, что он так решил, что недостоин.
Правильно, молодец. Забота о ближнем.
Да. Спасибо.
Ждем продолжения.
А?
На сегодня все.